В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 февраля, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшему министру юстиции Грузии Зурабу Адеишвили предъявлено еще одно обвинение. Оно касается телекомпании Iberia TV, которую лишили лицензии на вещание и закрыли в 2004 году. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия работает в неполном составе. Президент Тибилов не спешит с принятием кадровых решений. В Сухумском городском собрании идет полемика в связи с идеей замены герба города. Ее авторы – представители Сухума-Пицунской епархии, возглавляемой Иереем Виссарионом. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Европарламент не будет мешать компромиссу между Лондоном и ЕС. Заморожены грузовые автоперевозки между Польшей и Россией. Петр Порошенко призвал уйти в отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина. Европейский парламент не будет блокировать достижение договоренности между Евросоюзом и Великобританией, но, возможно, не поддержит ее в полной мере, говорит спикер Европарламента Мартин Шульц.
О подобных политических вопросах договариваться непросто. Нужно добиться компромисса между 28 странами-участницами, а затем между ними и Еврокомиссией, и Европарламентом.
Мартин Шульц заявил во вторник после переговоров с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, что в целом депутаты не намерены препятствовать компромиссу между Лондоном и ЕС по вопросу о реформах евроструктур, которые Британия предлагает в качестве условия сохранения ее членства в организации. В консультациях в Брюсселе также участвовали представители трех ведущих партий Европарламента. Сегодня же Кэмерон встречается с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в попытке заручиться поддержкой своих требований реформировать Евросоюз. Окончательные договоренности должны быть достигнуты в ходе саммита ЕС 18 февраля. 16 февраля заморожены автомобильные грузоперевозки между Польшей и Россией. Польская сторона приняла ответные меры, не согласившись с ограничениями для польских перевозчиков, которые вела Москва, изменив условия соглашения от 1996 года, говорит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В Варшаве считают, что таким образом россияне хотят вытеснить польские транспортные фирмы, которые обслуживают 70% грузоперевозок между обеими странами.
То есть, ясно.
Российская сторона ясно заявляет, что введенное в прошлом году законодательство, которое в очень значительной мере ограничит присутствие польского транспорта, а значит и товаров в России, не будет изменено. Заявил замминистра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмидт. На прошлой неделе после переговоров в Варшаве появилась информация о том, что стороны могут все же прийти к соглашению, однако официального подтверждения до сих пор нет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховная Рада начала заслушивать отчет о выполнении программы деятельности Кабинета министров Украины. С отчетом выступает премьер-министр Арсений Яценюк. Президент Украины Петр Порошенко во вторник призвал премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку для восстановления доверия к власти. Об этом написал в Твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цигулко. В обращении президента Украины, обнародованном на официальном сайте главы государства, говорится, что на сегодня является очевидным запрос на полную перезагрузку правительства. По словам Порошенко, переформатирование кабинета министров должно происходить на основе действующей коалиции в составе «Солидарности», «Народного фронта», «Самопомощи» и «Батьковщины». Ранее в парламенте начали собирать подписи за отставку кабинета министров. Перед этим Арсений Яценюк заявил, что правительство должно работать одной командой или уйти в отставку, если такое решение примет парламент. Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить добычу сырой нефти. Саудовский министр нефти Али Аль-Нейми заявил после переговоров в Катаре с российским министром энергетики Александром Новаком, что январский уровень добычи вполне адекватен. Саудовская Аравия и Россия – два крупнейших в мире производителя сырой нефти. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон сегодня проводит в Брюсселе переговоры с представителями Европарламента и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Кэмерон надеется заручиться поддержкой своих требований реформировать Евросоюз. Британский премьер заявил, что если удастся согласовать реформы, Великобритания может остаться в ЕС. Референдум по этому вопросу должен состояться в стране до конца 2017 года. В понедельник глава Европейского совета Дональд Туск предупредил, что риск выхода Британии из Евросоюза вполне реален. По его словам, это наряду с миграционным кризисом является первостепенной проблемой, от решения которой зависит будущее ЕС. Иран планирует закупить у России военную технику и вооружение на сумму 8 миллиардов долларов. Переданные иранскими военными список уже изучали в Кремле, правительстве и Минобороны. Об этом пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества. Отмечается, что реализации планов Ирана могут помешать два фактора. У Тегерана нет денег, и он намерен приобрести вооружение в кредит. Но Москва не готова на этот шаг из-за кризиса в экономике. Кроме того, резолюция Совбеза ООН накладывает ограничения на поставки вооружения Ирану, которые будут действовать до 2020 года.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Еще одно обвинение предъявлено бывшему министру юстиции Грузии Зурабу Адаишвили. На этот раз речь идет о телекомпании «Берет-ТВ», которую лишили лицензии на вещание и закрыли в 2004 году. Адаишвили, который в тот период занимал должность генерального прокурора страны и его тогдашнего заместителя Георгия Лацабидзе, обвиняют в превышении служебными полномочиями. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В феврале 2004 года в здание телекомпании «Иберия» ворвались вооруженные спецназовцы. В архивах и сегодня хранятся кадры, на которых тогдашний помощник президента Грузии по вопросам национальной безопасности Ваноми Рабишвили пытался разъяснить ситуацию.
На этой территории, помимо телекомпании, расположено несколько офисов, которые, как и она сама, принадлежит Омега Групп. Прошла их проверка, которая продлилась всего пару часов. По моим оценкам, никакой опасности для телекомпании не возникло. И это очень плохо, когда в судьбе независимой телекомпании играют роль различные спонсоры. Реально независимой она может быть только в том случае, если будет свободна от бизнес-вложений.
Вскоре люди в масках расположились во всех офисах компании «Омега Групп». Сотрудников перестали пускать в здание, а в ответ на акцию протеста, устроенную людьми у одного из объектов, спецназовцы открыли стрельбу в воздух. Сегодня прокуратура Грузии предъявила обвинение тогдашнему генеральному прокурору страны Зурабу Адаишвили и его заместителю Георгию Лацабидзе. По словам представителя ведомства Коки Кацитадзе, следствие установило, что тогдашнее правительство в январе 2004 года разработала преступный план с целью завладеть лицензией на вещание телекомпании, чтобы взять под контроль СМИ. За его осуществление, продолжил Кацитадзе, взялись Адаишвили и Лацабидзе.
Во всех офисах группы «Омега», в том числе и в телекомпании «Иберия», были размещены члены отряда специального назначения. Опечатан товар компании, продукция, а работающий персонал изгнан из зданий. Все это впоследствии вызвало прекращение вещания телекомпании «Иберия» и деятельности газеты «Ахаль Эпока». А осенью 2004 года Георгий Лацабидзе вызвал прокуратуру представителя «Омега Групп» Левана Акгомелашвили и категорически приказал уступить лицензию на вещание взамен на решение возникновения возникших проблем и вывод спецназовцев с территории и зданий.
Это не первое обвинение, которое было предъявлено Адаишвили грузинскими властями. Впрочем, оно, как и предыдущие, предъявлены заочно. Известно, что в настоящее время он находится в Украине. Его адвокат Георгий Чевиашвили считает, что новое обвинение Адаишвили лишено всякой логики и приводит следующие аргументы.
В постановлении мы читаем, что преступление, о котором идет речь, было совершено в январе 2004 года, когда Зураб Адаишвили еще не занимал пост генерального прокурора. На эту должность он был назначен через 7 месяцев, в июне 2004 года. Соответственно, обвинение, что он собирался у кого-то отобрать телекомпанию, вообще лишено смысла, ведь спецназовцы были введены в здание компании тогда, когда этот пост занимал еще Ираклий Окруашвили.
Призвать к ответу следует не только Адаишвили, Лацабидзе и Окруашвили, но и самого экс-президента Михаила Саакашвили, считает Люба Илиашвили, которая руководила информационной службой телекомпании в те годы. По ее словам, ворвавшиеся в телекомпанию спецназовцы пытались запугать журналистов. Когда достичь желаемого им не удалось, власти осуществили жесткое давление на Омега-групп, которая в конечном счете была вынуждена пожертвовать телекомпанией. На вопрос, чем так не угодила Иберия тогдашнему правительству, Илиашвили отвечает так. Телекомпания «Иберия» была первой в те годы, не разделившей эйфории по поводу революции роз. Власти считали это нашей основной виной. Но именно из-за этой эйфории, которая царила в обществе, люди не придали тогда этому событию должного значения. Общество и наши коллеги в том числе не дали правильной оценки тому факту и тому удару, который был нанесен СМИ в целом. Первый тревожный звонок прозвенел именно тогда, в 2004 году, говорит журналист Зиад Каридзе. По его словам, этот случай показал, что власти для осуществления контроля над СМИ могли пойти на многое и применить грубую силу. Поэтому все, что произошло затем в ряде СМИ, в том числе и в Имеде в ноябре 2007 года, надо было ожидать или, по крайней мере, считать логичным, говорит журналист. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В среднесрочной перспективе мы ожидаем серьезного укрепления лари, заявил министр финансов Грузии Нодар Хадури в своем интервью изданию «Резонанси». Свою уверенность в стабильном будущем лари министр обосновал стабилизацией экономической ситуации у основных внешнеторговых партнеров Грузии. Эксперты не склонны разделять оптимизма министра. На фоне ухудшения статистики по денежным переводам и сокращению объемов экспорта, укрепление лари не имеет перспективы, считают они. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Хочу сказать, что мы не ожидаем резкого изменения курса в плане девальвации. В соседних странах отмечается стабильность. У нас уже есть надежда, что курс стабилизируется. И в среднесрочный период мы ожидаем довольно серьезного укрепления. Это не только слова, это действительно будет так, и лари обязательно укрепится.
Цитирует Нодара Хадури издание «Резонанси». Тональность подобного заявления вызвала неоднозначную реакцию экспертной среды. Эксперты считают, что на фоне резкого ухудшения статистических данных по внешнеторговому обороту за январь, укрепление лари отнюдь не выглядит очевидным. Объем экспорта за январь откатился к показателям 2010 года и составил 122 миллионов долларов, что на 24% меньше, чем это было в январе 2015 года. Денежный перевод из-за рубежа также в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11,8%. Как заявил эксперт банковской сферы Георгий Кипуладзе, вероятно, министр владеет дополнительной информацией, которая не является достоянием общественности.
Возможно, оптимизм министра основан на отмене безвизового режима с Ираном, что в перспективе приведет к росту иранских инвестиций и росту турпотока из этой страны. Разделить оптимизм главы Минфина я не могу, особенно на фоне уменьшения показателей экспорта в январе. Да, ситуация у соседей стабилизировалась, страны переориентировались к низким ценам на нефть, но валютные поступления из этих стран перманентно сокращаются, особенно если вспомнить, что в их прошлогоднем январе этот показатель был серьезно ухудшен. Своими заявлениями Нодар Хадури пытается создать положительные ожидания на валютном рынке. Однако ситуация имеет и обратную сторону. Если прогноз не сбудется, доверие бизнеса и населения к правительству будет равно нулю.
Считает Георгий Кипуладзе. Эксперт банковской сферы Лия Элева настороженно восприняла заявление Нодара Хадури.
Высказывание министра финансов служит одной цели – не допустить панику в стране. Хотя ясно, что в стране серьезный экономический кризис, замедление роста ВВП вместе с высокой инфляцией. Стагфляция, она очень тяжело переносится экономикой. И тут дело даже не столько в уровне обмена национальной валюты к доллару, а в том, что субъекты экономики испытывают все большее давление со стороны неплатежеспособного населения. Население Грузии нищает, и, соответственно, оно тратит меньше. Верный признак того, что не все хорошо, это заявление властей о том, что все хорошо. Причин для оптимизма на сегодняшний момент точно не наблюдается.
Считает Лия Элиава. Словно подразнивая министра, лари обесценился по отношению к доллару на торгах межбанковской электронной биржи. Сейчас $1 можно приобрести за 2 лари 50 тетри, что более чем на 1 тетри хуже вчерашнего показателя. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Событием в Цхинвале. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия работает в неполном составе не первую неделю. Некоторые вакансии открылись еще прошлой осенью. Но юго-осетинские эксперты отмечают, что президент Леонид Тибилов не спешит с принятием кадровых решений. Мурат Гукимухов попытался выяснить причину.
На сегодняшний день вакантны должности министра юстиции, министра обороны и генерального прокурора. По словам следующих людей, не определены пока кандидатуры на пост председателя Конституционного суда и Центральной избирательной комиссии. То есть целый веер вакансий, а президент, судя по всему, не торопится с назначениями. В противном случае уже можно было бы назначить главу Минюста, тем более, что это место освободилось еще прошлой осенью. Российский политолог Владимир Новиков видит два комплекса причин, по которым назначения затягиваются.
Если мы говорим об объективе, то совершенно очевидно, что, допустим, такой орган, как Конституционный суд, мог возглавлять только человек уровня Мераба Чигоевой. Я имею в виду, как, безусловно, его профессиональные качества, его качество работника правоохранительной системы многолетней, его высокую юридическую квалификацию. То есть на самом деле возникает реально кадровый голод, да? О нем уже много говорят несколько лет.
По словам Владимира Новикова, перед тем, как говорить о субъективных причинах, нужно понимать, что республика вступила в период подготовки к президентским выборам. Говорит Владимир Новиков.
Безусловно, уже обозначились два кандидата. Это действующий президент и спикер парламента. Я не исключу, что в ближайшее время обозначится кто-то, кто хотел бы сыграть роль третьей силы из юго-осетинских политических тяжеловесов. И в этой ситуации каждое кадровое назначение – это еще и некая расстановка сил между сторонниками тех или иных политических убеждений. В этой связи мне кажется, что те, от кого эти назначения зависят, присматриваются к ситуации, пытаются посчитать реакцию своих визави и так далее. И поэтому действительно мы видим некое кадровое повисание.
Юго-осетинский эксперт Орланд Келихсаев говорит, что в Цхинвале называют свои две причины, из-за которых кадровые решения затягиваются.
Существует два объяснения, наиболее распространенные у нас в Цхинвале. Это первое, то, что президент не торопится с назначениями из-за предстоящих масштабных кадровых перестановок. Здесь даже не исключают отставку правительства. Говорят, что президент недоволен его работой, при том, что она неплохо вроде бы отчиталась по стойкам. Все долги в кабинет министра – это не строительное управление, нужно что-то еще. Нужны подвижки в экономике, развитие производства и так далее. А здесь пока глухо все.
А какая вторая причина?
Второе объяснение – это очень короткая кадровая линейка Тибилова. Людей, кому он мог бы доверять, а средних нужно найти еще профессионалов. Все-таки у нас год предвыборный, и избирателям нужно будет предъявить что-то более существенное, чем пацаны на российские деньги и драмтеатр. Люди хотят перемен, и их разочарование растет.
Как я понял, эти слухи о якобы предстоящих назначениях или перестановках в правительстве мало кого интересуют. И уж тем более не вдохновляют, разве что к потенциальных кандидатов. Единственный вопрос, который интересует людей, с которыми я говорил сегодня на эту тему. Чем следующие назначенцы будут отличаться от предыдущих? И что от этих перестановок изменится в жизни людей? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Самопровозглашенная республика Абхазия вводит визовый режим для граждан стран, которые ее не признали. Что думают по этому поводу жители Сухуми, выясняла на улицах города Анаит Гагарян.
В Абхазии ввела визы для граждан тех стран, которые не признали нашу независимость. Как вы считаете, правильное ли это решение?
Этот вопрос давно мы обсуждали. То есть это мнение не только парламента, это и мнение, вот, например, наше мнение было такое, когда я там работал в миграционной службе, что мы были тоже за то, чтобы для тех государств, которые нас не признали, ввести визовый режим. По-моему, это нормально. Никаких ущемлений прав для этих граждан нет, потому что нам тоже надо приводить законодательство в соответствии. То есть как бы обоюдно. Раз нас не признают, значит, мы вводим визовый режим. Я думаю, что это правильно сделал парламент. Бывший сотрудник миграционной службы Асангули и Евгений.
Я считаю, что это правильно, что лучше, чтобы с визами заезжали, чтобы как во всех странах делается, так и должно быть.
Мы только начали привлекать людей к себе, и сейчас опять какие-то ограничения ставим. Как, во-первых, будет это проходить там, и как они будут отбирать? Для кого именно они так сделали? Не для всех же? Не знаю, мое мнение, что это неправильно. Ну, может быть, надо какие-то нюансы учитывать, а как они их будут учитывать? Но это пока что для нас не нужно было, наверное. Может быть, в далеком будущем, но не сейчас. Шахризана.
Если нас не признали, они хотят к нам ехать, правильно? Как в цивилизованной стране везде так же ходят. Визовая. Она и была до этого тоже так. Даже когда мы не признаны были, и тогда тоже было так. Сюда не попадали без визы. А мы тоже не попадали, допустим, даже в Турцию не попадали без визы. А тем более в других странах это вообще правильно сделано. Шаляко меня зовут.
Мы тоже должны себе какую-то цену знать. Если они не признали нас, почему мы должны к ним снисходительно так относиться?
Я думаю, нормально. Мы же когда хотим куда-то выехать, мы же тоже приобретаем те же самые визы. Но я не знаю, стоило было такой закон принимать или нет, честно говоря. В мире такая тенденция. Каждое государство пытается как отказаться от визового какого-то режима, да, чтобы привлечь людей, там, будь то экскурсии, туристы. Будут какие-то плюсы, без сомнений, и минусов тоже есть в этом вопросе, я так думаю. Будем смотреть, как это будет отражаться. Если больше минусов, естественно, я думаю, появятся люди, которые скажут, давайте мы как-то воздержимся от визового режима. Все-таки мы сейчас не в том положении, чтобы как-то себя ограничивать именно в этом вопросе. А другое дело, что это, да, инициировалось с тем, чтобы как-то регулировать поток мигрантов, да, тогда это надо, не с этого начинать. Как-то упорядочить пребывание рабочих мигрантов на территории республики, я думаю, другими способами. Саид Хашев.
Наверное, это стоило принимать такую меру, но мое пожелание, чтобы это все было достаточно быстро, легко, в течение 15 минут, чтобы человек на границе всю эту визу мог получать, чтобы это не было забюрократизировано, не было, чтобы слишком все сложно. И вообще, это комариный укус, как бы особо смысла в этом не вижу, но если это будет позволить фиксировать, там, въезд-выезд иностранцев, ну, пусть принимают. А Рисма Гаджинжел?
Отрицательная позиция по поводу, потому что я не понимаю смысл, нам никто не объяснил, для чего это делать. Если мы что-то делаем, то есть мы какую-то цель должны преследовать, а эту цель мне не объяснили. Я вижу в этом и какие-то, например, неудобства абхазам, которые проживают в мире. То есть этот вопрос там, я как понял, не регулируется, потому что у нас по закону Республики Абхазия, все абхазы, которые живут на планете, они автоматически граждане, но у них всех паспорт находится. То есть он, проживающий там в Иордании, в Турции или в Европе, для него это создаст дополнительные проблемы. Мы их пытаемся привлечь сюда, и в итоге мы ставим препоны для их приезда сюда, бюрократические. То есть здесь вопрос, он на самом деле, он точно понятно, что он не проработан, этот вопрос. Это 100%. От Гурла Гвилава, гражданин Абхазии.
Я думаю, что все равно захотят сюда приехать, откроют визы и приедут. Потому что такой Абхазии больше нигде нет.
Анна. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхан, хасорт, арсету.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К новостям за пределами региона. Президент Украины Петр Порошенко призвал к полному переформатированию правительства, которое должно начаться с отставки премьер-министра Арсения Яценюка. Генпрокурор Виктор Шокин, ухода которого также потребовал президент, заявление об отставке уже подал. Какие риски обещает Украине новый виток политического кризиса? Кто может выиграть и проиграть? Открываются ли новые шансы перед Михаилом Саакашвили? Вадим Дубнов беседует с украинским политологом Вадимом Карасевым.
Вадим, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, скажите, как вероятная и долгожданная отставка Яценюка может переформатировать украинскую ситуацию в целом вообще?
В целом нет, поскольку речь только идет о смене кабинета министров. Без смены коалиции, без досрочных парламентских выборов, поэтому конфигурация правящего класса, расклады внутренние, они останутся теми же. Если кто-то думает, что отставка Яценюка даст возможность или откроет окно возможностей для премьерства Саакашвили, то это напрасное ожидание, поскольку главными номинантами на открывшуюся вот эту вакансию является глава Верховной Рады Гройсман, это близкий президенту человек, доверенное лицо, либо Александр Турчинов, нынешний секретарь РНБО, и о президента, помните, между бегством Януковича и избранием Порошенко, и одним из создателей и руководителей Народного фронта. А позиция Народного фронта, она достаточно важна, потому что без Народного фронта коалиции не будет. А Народный фронт – это ключевой партнер блока Петра Порошенко.
Да, вот как раз об этом я хотел спросить. Насколько вероятно такое, условно говоря, мирное развитие событий? Насколько возможно сохранение коалиции и продолжение без досрочных парламентских выборов? Нет ли риска срыва ситуации в этой области?
Риск есть, но я думаю, что... Если запасной сценарий, вот он сейчас может и разыграться, когда Яценюк будет отправлен в отставку вместе с кабинетом министров, а затем могут произойти вот такие, так сказать, ротации по горизонтали или в колоде, в кадровой колоде, может претендовать на пост премьера Гройсман, а его место может занять Турчинов. Народный фронт получает квоту главы Верховной Рады.
Эта ситуация...
Турчинова может.
Вадим, эта ситуация усиливает президента Порошенко или для него это очень, очень тяжелый вынужденный шаг?
Нет, усиливает, потому что Яценюк фактически, за ним была группа и крупного бизнеса, поэтому я не до конца верю в отставку. Потому что сейчас вокруг Яценюка и интересы Ахметова, интересы Коломойского, это ключевые, там и финансовые игроки, они против Порошенко где-то так интригуют. Но... Если Порошенко удастся отставка кабинета министра, отставка Яценюка и такой ченч, Гройсман, премьер-министр, а Турчина глава Верховной Рады, то, конечно же, это укрепляет Порошенко. Он напрямую, фактически, де-факто контролирует Кабмин. Это будет Кабмин уже президентской команды. Яценюк не будет премьер фрондировать, заявлять о какой-то особой линии, претендовать на какой-то особый политический статус. И, конечно же, влияние Порошенко на экономическую ситуацию, в том числе и на экономические потоки, конечно же, будет намного сильнее.
Скажите, война на Востоке продолжается, конфликт не утих. А означает ли нынешние страсти в парламенте какие-то возможные размены по поводу Минских соглашений и продолжений отношений с Москвой? Что здесь можно ожидать?
Нет, здесь разменов пока никаких, потому что парламент, коалиция, независимо от внутренних, так сказать, внутриполитических противоречий, тем не менее основана на внешнеполитическом консенсусе. Это консенсус антироссийский. Поэтому под давлением, даже под давлением западных партнеров, Верховная Рада вот не идет на голосование.
Вадим, вы сказали, что вряд ли стоит ожидать каких-то ошеломляющих успехов для Михаила Саакашвили. И тем не менее, какие-то перспективы для него открываются здесь?
Ну, конечно, да, открывается. Он один из самых популярных политиков, если не самый популярный. Так, он формирует сейчас такую антикоррупционную платформу, которая в перспективе может быть политической партией. Если откроется возможность досрочных парламентских выборов, то, безусловно, он попадает как один из руководителей вот этой новой политической силы, его политическая сила
спасибо.
Попадает в парламент и так далее.
Спасибо, Вадим, спасибо огромное. Всего доброго.
С украинским политологом Вадимом Карасевым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Президент Украины Петр Порошенко призвал к полному переформатированию правительства, которое должно начаться с отставки премьер-министра Яценюка и генпрокурора Шокина. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Ботюришвили. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Парламент Грузии приостановил рассмотрение поправок о введении штрафов за оскорбление чувств верующих, так как его отозвал инициатор. Депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Сосо Джичфлиани сообщил, председатель законодательного органа Давид Усупашвили передает новости Грузии. Поправки в Кодекс административных правонарушений ранее одобрил парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции. Ранее Джичфлиани предложил ввести штраф в размере 300 лари за публичное выражение ненависти в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, богослужения верующих или опубликования материалов, оскорбляющих чувства верующих. В грузинском Черноморском порту Батуми прошли совместные морские учения Грузии и НАТО, в которых приняли участие катера Департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии и 4 корабля 2-го противоминного соединения НАТО. По информации МВД Грузии, в ходе учений были проведены совместные морские маневры согласно тактическому руководству НАТО, которые включали в себя спасательные операции по поискам и спасению на море. Личный состав Департамента береговой охраны также провел показательную операцию взятия на абордаж судна-нарушителя и проверки его экипажа. В морских учениях принимали участие 3 катера Департамента береговой охраны. Целью учения было повышение взаимодействия и взаимосовместимости между судами Департамента береговой охраны Грузии и кораблями НАТО. Учения прошли в рамках портового визита кораблей НАТО, передает ИАРЕГНУМ. Грузия готова экспортировать электроэнергию в Иран летом, а зимой импортировать, заявил вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе, который в настоящее время находится с официальным визитом в Исламской Республике Иран, передает новости Грузия. Когда у нас есть избыток электроэнергии, избыток объема воды, весенне-летний период, Ирану нужна электроэнергия, и он осуществляет импорт из Армении. У нас есть возможность подавать Ирану электроэнергию через Армению. А в зимний период, когда больше всего потребляется электроэнергия, осуществлять импорт из Ирана таким же путем, отметил Каладзе. В ходе визита Каладзе также обсудил вопрос сотрудничества в сфере транспорта. Речь идет как о сухопутном сообщении, так и железной дороге. Мы выразили готовность, чтобы наш коридор был максимально использован для иранских грузов. Думаю, осуществление таких проектов будет способствовать развитию экономики страны в целом, сказал министр. Ранее в пресс-службе вице-премьера сообщили, что он отправился в Иран для обсуждения поставок природного газа.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии не утихают споры вокруг будущего школьного предмета «Я и общество», который Министерство образования страны намерено ввести в обязательную учебную программу младших классов. Часть грузинской общественности выступает категорически против введения этого предмета, так как опасается, что он направлен на развращение малолетних учеников. Специалисты, работающие над стандартом будущего предмета, подобные опасения считают беспочвенными. Тем не менее, как стало известно сегодня, они все же вносят в проект определенные изменения. Продолжит тему Звиат Чадлишвили.
Чему будет учить грузинских младшеклассников будущий предмет «Я и общество»? Учебника, как и завершенного и одобренного Министерством образования Грузии, образовательного стандарта пока не существует. Однако часть грузинской общественности уже нашла ответ на этот вопрос. По социальным сетям гуляет петиция, призывающая запретить введение этого предмета в школьную программу. По мнению авторов петиции, на уроках «Я и общество» детям будут прививать такие качества, как терпимость к мужеложству, однополым отношениям, добрачному сексу и прочим вызывающим ужас у традиционных грузин вещам. С таким утверждением категорически не согласны специалисты, работающие над созданием учебного стандарта, по которому и будет напечатан будущий учебник. Сегодня в Тбилиси прошла презентация исследования, которое в 5 крупных городах Грузии провели соавторы будущего пособия, специалисты информационного медицинско-психологического центра «Поддержка». Представитель центра Серго Чихладзе отметил, что суть опасений, которые основаны на слухах, зачастую кроется в недостатке образования у самих родителей. Чихладзе рассказал, что после того, как люди, с которыми встречались специалисты, получали достоверную информацию о будущем предмете, то они соглашались с его введением. Родителям нравится, что новый предмет будет обучать детей таким вещам, как здоровый образ жизни, здоровому питанию, личной гигиене. Предмет расскажет о том, как нужно вести себя в школе, на улице и в семье. Например, что такое уважение, особенно уважение к старшим. Многих родителей смущал тот факт, что предмет будет обучать таким понятиям, как, например, гражданин. Высказывались опасения, что это послужит политизации детей, но это не так. Это служит воспитанию чувства ответственности человека не только перед семьей, но и обществом. Например, детям объяснят, что хороший гражданин не портит окружающую среду, не вредит природе, не мусорит на улицах и так далее. Рассказал Чихладзе. При этом он еще раз подчеркнул, что будущий предмет абсолютно не будет затрагивать тему половых отношений и сексуального воспитания. Но даже это не остудило беспокойство грузинских родителей. Так, по словам Чихладзе, авторам, работающим над проектом образовательного стандарта, все же пришлось изъять некоторые темы. Например, тему гендера, которая изначально была внесена в проект, пришлось убрать. Гендер мы затрагивали в таком ключе. К слову, мы объясняли, что мальчики и девочки находятся в равном положении, когда, например, должны помогать родителям в домашних делах. Мы также говорили, что родители, в свою очередь, должны принимать равное участие в воспитании детей. Но даже эти темы оказались проблемными. Пришлось вообще убрать само слово «гендер». Также изначально мы затрагивали тему религии, говорили о терпимости, так как мы живем в многоконфессиональной стране. Но и это спровоцировало споры, активизировались конкретные силы. В итоге из последней версии стандарта мы изъяли и тему религии. Петиция с требованием отменить введение предмета «Я и общество», которая спровоцировала скандал, была составлена несколько дней назад. Среди подписавшихся есть представители интеллигенции, духовенства и некоторых грузинских НПО. Так, один из подписантов, российский бизнесмен грузинского происхождения Леван Васадзе, в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил, что введение предмета «Я и общество» в обязательную школьную программу продиктовано желанием Запада и грозит грузинской идентичности. Я знаю заказчиков этого предмета. Министр образования Тамар Саникидзе и ее заместители вынуждены делать то, что им говорит их европейское руководство. Вы стремитесь к свободе и толерантности, но сами не являетесь независимыми. Дело в том, что Абхазия и Самачабу оккупированы Кремлем, а вся остальная Грузия оккупирована Вашингтоном, Страсбургом и Брюсселем. Что они приказывают, то грузинские власти и делают. Сказал Васадзе. В Министерстве образования сегодня никаких комментариев не делали. Однако несколько дней назад глава ведомства Тамар Саникидзе пригрозила авторам петиции судебным процессом, так как они, по мнению министра, пытаются политизировать процесс, заведомо вводя население в заблуждение. Планируется, что преподавание нового предмета «Я и общество» начнется осенью 2017 года. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Сухумском городском собрании возникла полемика в связи с идеей замены герба города. Инициаторами изменения стали представители Сухума-Пицунской епархии, возглавляемой Иереем Виссарионом. Инициатива вызвала бурные споры в самопровозглашенной республике. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уж поистине как непредсказуема новостная лента. Кто мог подумать, что на днях на заседании Сухумского городского собрания разразится яростный скандал, заставивший депутатов отложить рассмотрение внесенного в повестку дня вопроса. И главное, из-за чего? Из-за того, что нежданно-негаданно для абхазского общества на рассмотрение собрания был вынесен вопрос о замене герба города. Это само по себе звучит весьма странно, если не сказать дико. Правда, в данном случае герб очень юный. Он был утвержден только в 1998 году. Да, так получилось, что у города, которому минимум 2500 лет, до той поры не было герба. Можно, кстати, предположить, что именно празднование 2500-летия Сухума, которое в конце минувшего века много раз назначалось на следующий год, но так пока по сию пору и не проведено, вызвало в жизни идею создания городского герба. Конкурс на лучший эскиз герба назначался в те годы не раз, но, наконец, он состоялся, и жюри присудило победу работе художника Тимура Кайтана. Хорошо помню, что не только у него, но и у почти всех других соискателей на эскизах, как важная деталь, фигурировали легендарные братья-близнецы Диаскуры, Кастор и Полидевк, участники легендарного плавания древнегреческого героя Язона Колхиду за Золотым Руном, которым приписывается основание на берегу нынешней Сухумской бухты города Диаскурии, или хотя бы изображение их шапок конусообразной формы, отчеканенное на монетах, найденных здесь археологами. И вот теперь на заседании собрания города было рассмотрено письмо главы Пицунской и Сухумской епархии отца Виссариона Аплия, в котором он предлагал заменить ныне существующий герб Сухума на предлагаемый им вариант. На этом варианте в центре герба располагается всадник с большим крестом. И, как уже было сказано, на заседании разгорелись нешуточные страсти. Во-первых, многим депутатам было непонятно, чего ради надо менять герб. Во-вторых, они напомнили о многоконфессиональности Абхазии и ее столицы. После заседания председатель городского собрания Константин Пилия разместил в соцсети оба варианта герба и предложил горожанам высказать свое мнение. Обсуждение покатилось как снежный ком и насчитывает сейчас уже почти 300 комментариев. Подавляющее большинство резко негативно восприняло новый вариант и саму идею смены герба на 18-м году его существования. Я сегодня встретился с Тимуром Кайтаном. Он начал с воспоминаний о том, в какой атмосфере проходил конкурс 1998 года, как его участники, а это в основном были друзья, соревнуясь между собой, в то же время и помогали друг другу, делились информацией о геральдике, с которой большинство столкнулось впервые. В свой эскиз, рассказывает Тимур, он заложил в частности два образа – основателей древней диаскуриады Кастора и Полидевка и святого Евстафия, жившего в Абсилии в раннее Средневековье и плененного во время нашествия персов, увезенного и ослепленного ими. Так вот, когда в кабинете первого президента Абхазии Владислава Ардзинба с участием его советника Стамура Таня, историков Станислава Лакоба и Олега Бгажба, первого зама главы администрации города Анзора Куртуа, решили обменяться мнениями о его первоначальном эскизе герба, Владислав Григорьевич обратил внимание на нимб вокруг головы святого. Тимур вспоминает.
Владислав говорит, я вас очень прошу, говорит, давайте этот нимб уберем. Я молчу, ничего не говорю. Он говорит, давайте уберем. Знаете почему, говорит? У нас многоконфессиональное, говорит, государство, говорит. Не будем акцент, говорит, именно на это дело. Но мы нимб убрали и оставили вот так.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Министерство образования и науки самопровозглашенной Республики Южная Осетия разработало программу изучения осетинского языка для детей дошкольного возраста «Малусак» – «Подснежник». Ее поддержал и юго-осетинский президент Леонид Тибилов. Заявлено, что на развитие осетинского языка в 2016 году будет выделено 5 миллионов рублей. С подробностями Жанна Тарханова.
Руководила рабочей группой, разработавшей учебно-методическую литературу для программы «Малусак», профессор Юго-Осетинского государственного университета имени Александра Тибилова Зоя Битарцин. Министр образования и науки Южной Осетии Натали Гасиева на презентации проекта в Цхинвале рассказала, что за 5 лет в рамках программы «Малусак» было издано 42 учебных пособия. Один из юго-осетинских писателей, к которому я сегодня обратилась за комментарием, воздержался от оценок. Цитирую. «Много ошибок обнаружили методических, и я хочу все досконально исследовать, прежде чем выступать с какими-то комментариями», — пояснил он. Уроженец юго-осетинского села Сатикар, член Союза писателей России, директор межрегионального отделения писателей, литературное сообщество писателей России Тенгиз Догузов приветствует усилия юго-осетинских ученых.
Вот эта программа Зои Битарова. Зоя Битарова всегда жаждала, чтобы родной наш язык, это наше духовное сокровище, развивалось. И, естественно, она старалась сохранить вот это духовное наследие. Какие программы нужны, надо стараться, чтобы были на высшем уровне. А то бывают такие программы и с ошибками, со всеми этими. Их надо делать, чтобы легко могли пользоваться этими программами учителя.
Поблагодарил авторов методического издания и президент республики Леонид Тибилов. По словам Леонида Тибилова, на реализацию программы развития осетинского языка с начала 2012 года по 2015 было выделено 20 миллионов рублей. 5 миллионов, добавил глава государства, будут потрачены на эти цели в этом году. Поддержка развития осетинского языка и литературы предусмотрена и договором о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией, подписанный 18 марта 2015 года. В декабре прошлого года министр образования и науки Южной Осетии Натали Гасиева и замминистра образования России Александр Климов подписали план мероприятий по реализации статей 10 и 11 договора. Он предусматривает оказание помощи в реализации программ развития осетинского и совершенствования изучения русского языка, взаимодействие российских и юго-осетинских образовательных и научных организаций по вопросам разработки научно-методических материалов по преподаванию осетинского языка и иностранных языков, продолжает Тенгиз Догузов.
Вот это сотрудничество, важная эпоха в наших отношениях. Русский язык, так и осетинский язык. Южная Осетия является государственными. Естественно, поддержка языка – это приветствует и руководство Южной Осетии, и лично Михаил Викторович, и парламент. Язык без поддержки, без государственной поддержки, без экономической поддержки не может развиваться. К сожалению, сегодня в наших школах не хватает учебников осетинского языка. Нет книг внеклассного чтения.
Член Союза журналистов России, осетинский писатель, поэт, уроженец юго-осетинского селения Гром Эрик Гиголаев вспоминает свои студенческие годы на факультете осетинской филологии в Юго-Осетинском госуниверситете.
Она мне преподавала как-то в институте, так что я только за. Потому что когда человек рождается, он воспитывается дома. И он должен с молоком матери впитать язык, и культуру, и традиции. Но помощь уже, это как бы профессиональная помощь идет, этот малышак. Уже чтоб человек лучше знал язык без ошибок, традиции. Это только помощь для начинающих изучать, как для мальчишек, так и для взрослых. Кроме малышака, я бы еще предложил для молодежи. Вот у нас почему не популярен осетинский язык среди молодежи. Потому что у нас нет сленгового языка. А сейчас в английском и в русском языке молодежь говорит на сленговом. Наш язык только на фортах, сверхтовах, только на сны. Надо его как-то усовершенствовать, усовременить.
По мнению Эрика Гиголаева, надо ввести в повседневную жизнь живой разговорный язык, иначе осетины вообще перестанут разговаривать на родном языке. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Бригвадзе.
Жителям самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии все сложнее становится перемещаться через административную границу, пишет информационное интернет-агентство «Политкоммерсант». Из-за усложненных процедур, связанных с получением так называемых пропусков, многие местные жители вынуждены обращаться к де-факто властям с просьбой выдать им абхазские и юго-осетинские паспорта. Вот что сказал в интервью агентству один из жителей Самигрелу, который решил не называть свое имя.
У меня родственники в Гали. Перемещение настолько усложнили, что им пришлось взять абхазские документы. Им не оставили иного выхода. Что же касается перемещения граждан Грузии на территорию, контролируемую абхазской стороной, тут люди тоже сталкиваются с серьезными проблемами. Мой родственник сказал, что если я захочу приехать в Гали, то должен их оповестить об этом заранее, за месяц. За визу же на один месяц мне придется заплатить 100 лари.
В будущем возможность перемещаться через административную границу станет еще сложнее, пишет агентство. Де-факто власти Абхазии планируют задействовать визовый режим для всех стран, не признавших ее независимость, пишет «Политкоммерсант». Как купить статус политического беженца в Европе? Статью под таким названием опубликовала газета «Квирис Палитра». По словам журналиста этого издания Эки Ломидзе, в одной из грузинских газет она прочла объявление, в котором местным гражданам предлагалась помощь в получении статуса политического беженца за рубежом. В объявлении было написано имя автора и его телефон, по которому Ломидзе и связалась с ним.
Он посоветовал мне сначала позаботиться о визе, а после пообещал помочь с получением статуса политического беженца. Сказал, что придумает народную сказку, якобы я член национального движения, которого преследуют, пытаются арестовать, избивают и угрожают жизни. Историю эту он планировал опубликовать на интернет-сайте, так что комиссия, которая будет рассматривать вопрос о присвоении мне статуса, убедится в том, что до попытки покинуть Грузию я находилась в очень тяжелом положении, и это освещали даже СМИ.
Фальшивая статья в СМИ стоит $500, пишет со слов доброжелателя Эко Ломидзе. И еще $700 придется заплатить за рекомендации неправительственной организации. За $500 можно подделать документы о банковских счетах. При всем этом спаситель не дает стопроцентной гарантии на то, что за рубежом подателю безоговорочно присвоят статус политического беженца, пишет Эко Ломидзе. «Я даю вам бронежилет, но не обещаю, что вы выживете», пояснил автор объявления. 6 грузинских борцов обвиняются в использовании допинга, пишет газета «Лело». Проверку местных спортсменов на наличие в крови запрещенных медицинских препаратов проводили в венецианской лаборатории. Имена этих спортсменов Федерации борьбы Грузии пока не называют. Как сообщил президент Федерации Манучар Кверквелия, инициатива провести проверку борцов исходила от грузинской стороны.
«Мы решили провести эту проверку для того, чтобы на Олимпиаде не выступали спортсмены, употребляющие запрещенные препараты. Мы хотим, чтобы Олимпиаду все встретили чистыми, показали свои реальные возможности, чтобы от этого не понесла урон Грузия. Если эти факты будут подтверждены, будет собрана комиссия, которая примет необходимые меры в отношении борцов».
Цитирует издание слова президента Федерации. Большинство спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга, победители чемпионата Грузии и призеры в вольном стиле и греко-римской борьбе. В случае, если факт употребления запрещенных препаратов подтвердится, их лишат медалей, завоеванных в этом чемпионате, зарплат, возможности участвовать в турнирах и даже тренироваться в рядах национальной сборной. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И наша традиционная по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
«Людей больше нет». Так назвал отрывок из своего дневника Берлинского фестиваля обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
В детстве мы не понимали, что оказались первым поколением, растущим в то время, когда целые города возводятся заново. Теперь у меня мурашки бегут по коже, когда я думаю, что мы считали абсолютно нормальным то, что живем среди руин, пишет режиссер Хайнц Эмигольц в февральском номере «Арсенала», бюллетене кинотеатра, где идут фильмы Берлинского кинофестиваля. Красоте руин посвящен фильм Николауса Гейрхалтера, шутки ради названный «Homo sapiens». Ни одного гомо сапиенса не видно. Кажется, людей смела неведомая чума. Что осталось? Заброшенные дома и магазины, военные базы и офисы, храмы и тюрьмы, аттракционы и кунсткамеры, кладбища и корабли. Гейрхалтер снимал в Японии, в опустошенном районе Фукусимы, но начинается и завершается картина видами знаменитого заброшенного монумента болгарской компартии, похожего на летающую тарелку. В финале его полностью скрывает снежная буря, так что остается лишь белая пелена. Люди покинули планету Земля, но все же она обитаема. Руины населяют птицы, летучие мыши и жабы. Есть сцены невероятной красоты. Заброшенный цех с висящими металлическими клетками, словно для крупных попугаев, прекрасно смотрелся бы в павильоне Венецианской биеннале. В фильме канадского художника Марка Льюиса «Изобретение» люди есть, но это безымянные статисты. Льюис снимал в Лувре, Сан-Пауло и Торонто, и интересовали его сочетание углов и изгибов, стекол и бетона. Все это запечатлено сверхчеловеческим оком, словно камеру держало божество, способное проникать сквозь стены, стоять на голове, взмывать в небеса и ползать по потолку. На самом деле это не бог, но дрон. Особенно хороши фрагменты, снятые в Лувре, где крылатая камера порхает вокруг Ники Самофракийской, вглядывается в полотна старых мастеров и с любопытством изучает щербинки на мраморных ягодицах спящего гермафродита. Пятницу с раннего утра до полуночи я провел на премьере фильма Ульрики Оттингер «Тень Шамисса». Этот фильм идет 12 часов. Непростое испытание для зрителя. 200 лет назад писатель и натуралист Адельберт фон Шамисса совершил путешествие на корабле «Рюрик» по неизведанным уголкам Российской империи, посетил Аляску, Камчатку, Чукотку и оставил записки о своих странствиях. Ульрики Оттингер повторила маршрут Шамисса, а также посетила места, описанные другими европейскими путешественниками, в частности, Георгом Вильгельмом Штеллером, рассказавшим в своей книге о том, как безжалостно обходились русские завоеватели с коренными обитателями Камчатки. В первой части трилогии Оттингер запечатлела сегодняшнюю жизнь коренных народов Аляски, их обряды, в которых переплелись православие и язычество. Но если на Аляске уже наступил 21 век, то на Камчатке и Чукотке со времен путешествий Шамисса изменилось совсем немногое, разве что во время губернаторства Романа Абрамовича кое-где появился асфальт и были отремонтированы дома в центре Анадыря. В советские времена из-за шпиономании многие поселения Чукчи были разрушены, жителей самым беспощадным образом заставляли переезжать и работать в совхозах, а нынешние власти на этих людей просто наплевать, и они выживают, как в 19 веке, когда их обычаи описали Шамисса и Штеллер, ловят рыбу, охотятся и пасут оленей. Любители животных этот фильм может шокировать. Оттингер снимала охоту на кита и нерпу и разделывание туш, потом убийство оленя, зрелище кровавое и отвратительное. Велик контраст между грандиозностью пейзажей и скромнейшим бытом людей, населяющих эти места. Повсюду советские руины, ржавые бочки, нет ни гостиниц, ни ресторанов, да и туристов почти нет. Так что не только для немецких, но и для многих российских зрителей многое из того, что увидела Ульрики Оттингер, окажется открытием. Только вот сомневаюсь, что какой-нибудь российский кинотеатр решит устроить такой 12-часовой сеанс. Мизантропические фильмы населяют параллельные программы Берлинале – «Панораму» и «Форум», а лучшей картиной главного конкурса, по мнению многих критиков, стал «Огонь на море» Джанфранко Рози – фильм об ответственности Европы за конфликты и нищету, спастись от которых мечтают сотни тысяч беженцев, ищущих пристанище на итальянском острове Лампедуза. Самый странный отклик на новые войны, в которые втягивается Европа, предложил немецкий режиссер Омер Фаст. В фильме «Последовательность» добропорядочные бюргеры, потерявшие сына солдата в Афганистане, нанимают мальчиков-проституток, чтобы те инсценировали его счастливое возвращение с фронта. Мало-помалу афганские ужасы начинают проникать в немецкий городок, где в булочной вовсю идет торговля гашишем. На автостраде появляется верблюд, а маджахед забирает оружие у мертвых солдат прямо в немецком лесу. Диковинный фильм, которому, будь моя воля, достались бы все призы. Но, увы, в конкурсе Берлинале последовательность не участвует.
Это был обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек с отрывком из своего дневника Берлинского кинофестиваля, открывшегося в столице Германии 11 февраля. Рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.